Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио» и программа «Душевная среда». И мы, как каждую среду, собираемся психологами, психотерапевтами и люди, которые им сочувствуют, это, в частности, гости нашей программы, собираемся и говорим на разные интересные темы, которые касаются общества, которые касаются психологии, которые касаются психологического здоровья, которые касаются, ну, разных вещей, которые могут касаться наших радиослушателей. И вот обычно мы собираемся нашей компанией, которая является резидентами душевной среды, но не всегда так бывает. И сегодня как раз именно такой день, когда из резидентов только я, из людей, которые постоянно участвуют в нашей программе, я Михаил Жилин, а рядом со мной находится Виталий Елисеев, гость Виталий Елисеев.
Добрый вечер.
Да, Виталий — это тоже психотерапевт, кроме этого он коуч, он HR-специалист, то есть специалист-аналитик в Human Resources, человек, который занимается организациями, контактирует с организациями, занимается личностными брендами, занимается все, что связано с кадровой работой в организациях, фирмах, компаниях. И вот сегодня «Душевная среда» пригласила Виталия Елисеева, чтобы поговорить о такой штуке, как карьерный рост. А кроме этого, пока мы не начали говорить, я еще такую вещь напомню, что на официальной странице «Просто» есть специальный официальный пост, касающийся сегодняшней программы. Там разные стульчики, и каким образом, в зависимости от карьеры, меняется посадочная полоса для разных менеджеров или людей, которые занимаются какими-то другими вещами, там, инженеров и так далее, и так далее. Так вот, под этим постом на официальной странице «Просто» можно сделать соответствующий комментарий, написать нам что-то интересное или то, что вас волнует, или и то, и другое одновременно, и задать нам какой-то вопрос, мы с удовольствием прочитаем, ответим и как-то вступим с вами в контакт. А пока мы начинаем. Виталий, что можно сказать, что самое главное вообще в карьере человека? Нужна она, карьера, или это все лишнее? Или карьера – это неотъемлемая часть современного человека? Как к этому подойти?
Ну, во-первых, что такое карьера? Карьера – это продвижение по службе, которое сопровождается разными событиями и взаимодействие с людьми, разные эмоции, чувства, переживания. Карьера нам необходима и нужна, потому что в нашей, ну, как это сказать, в нашей природе заложена самоактуализация и самореализация своих талантов, которые нам даны.
Окей, ну вот такая штука, да? То есть, иными словами, человек, если он не относится к какой-то организации, если человек не реализует себя в контексте организации, то что, он не может самоактуализироваться и сам себя реализовать? Вот, например, да, фрилансеры какие-то, да, же есть сейчас, да? Да? И вот, ну как?
Это два пути. Угу. Это два пути. Первый путь – это путь построения карьеры в организации. Второй путь – это путь построения своей практики. Вот. И каждый выбирает этот путь.
А вот вопрос. Какой путь лучше выбрать? Кто-то выбирает один путь, кто-то выбирает другой. Есть ли какое-то оптимальное, вообще оптимальное решение для того, чтобы, ну, вот, взять и выбрать, вот, например, человек, исходя из своих каких-то идей, своих представлений, или, например, исходя из своих каких-то характеристик, должен выбрать или просто ему лучше выбрать, например, быть фрилансером, когда у него нет начальника, когда нет у него там, ну, условно подчиненных, когда он сам на себя работает, сам от себя зависит, и вот как-то действует. Другой тип человека, да, который не может вот просто работать дома, ему нужен какой-то коллектив, угу, да, ему нужно оказаться где-то вовне, в каком-то пространстве, где есть другие люди, с кем можно перекинуться парой слов. И ему нужны, не знаю, подчиненные, начальники, ну, по крайней мере, для того, чтобы с кем-то разговаривать активно, а не только с клиентами, которые могут быть, ну, на некоторой дистанции, психологической дистанции, например.
Знаешь, Михаил, исходя из моего опыта, Я так думаю, что для начала построения карьеры, конечно, очень важно войти в какую-то организацию. И все выпускники вузов в первую очередь идут работать на работодателя.
А вот ты называешь, а карьерой все равно, вот может быть же карьерой фрилансера. Почему не назвать карьерой фрилансера? Или мы называем карьерой только если человек относится к организации?
Знаешь, и так, и так. Но для меня здесь важно, что человек, который хочет построить свою карьеру, исходя из того, что вот у него есть, он закончил высшее образование, он получил какой-то профессиональный опыт, и он начинает строить свою карьеру, ему не хватает в начале пути как раз вот этой структуры, какого-то понимания, как строится бизнес. Угу. Вот. И тогда первый этап – это построение карьеры, это идти работать под найм.
Ну, тут еще такой момент, что если есть возможность у кого-то спросить что-то, это один вариант. Человек может подсказать какой-то, дать свой ноу-хау, поделиться опытом, конечно, если захочет. В организации это возможно. А если, например, человек находится вовне, ему нужно взять какой-то вопрос, как-то с ним обойтись, то нужно перерыть кучу разных вещей, там, талмудов, процессуальных штук, чтобы узнать очень или достаточно простую вещь. Так вот, ну, понятно, да, когда ты получаешь информацию от другого человека, ты сразу можешь немножко, ну, овладеть навыками быстрее. Но, с другой стороны, пока ты покопался в разных литературе, попытался понять это, каким образом это действует, ты тогда это впитываешь лучше. И тогда что человеку, молодому человеку лучше попробовать не вкапываться в это, а узнать уже готовое знание, получается так, или каким-то образом
знаешь, к этому? Это специфика бизнеса, в зависимости от того, где человек хочет себя реализовать. Потому что есть уже опыт, который наработан в той или иной сфере бизнеса, и в этом смысле, если мы хотим строить свою карьеру и двигаться дальше, мы можем обратиться к этому опыту, который уже есть. И тут два варианта. Можно идти работать под найм в то направление, которое тебе интересно. А второе – это реализовать непосредственно свой путь и идти через то, что ты сам находишь информацию, сам строишь свой бизнес. И есть такие истории, когда, ну, действительно люди начинают свою практику и свой бизнес в молодом возрасте и достигают больших результатов. Но здесь мне очень важно сказать следующее, что те компетенции, которые сейчас важны для современного мира, первое – это эмоциональный интеллект. Второе – это работа в команде. Работа в команде – это умение быть человеком, который может слышать других людей, который может принимать совместные коллегиальные решения. И в этом смысле, когда ты работаешь сам, как фрилансер, то тебе не хватает, ну,
не синергии. Хватает брейнсторминг, не хватает, да, не хватает вещей, которые тебя двигают. Но тот же самый момент, вот то, что ты сейчас говоришь, оно входит в круг необходимых компетенций, по мнению большинства аналитиков, которые занимаются HR-ресурсами, HR-ресурсами и которые занимаются организациями. Но там есть на первом месте, вот сейчас это было в начале 2018 года, многие поставили на первое место решение сложных задач. А потом уже эмоциональный интеллект или умение работать в команде. Чуть-чуть поменялось, да, вот эта структура. Хотя эмоциональный интеллект еще некоторое время назад был на первом месте. И вот тогда решение сложных задач – это что? Это там, ну, написание неординарного кода, например, да, там, решение каких-то, ну, вот, чем Илон Маск занимается, да, чем нас, чем, что нам увлекает, смотря там, как оп, запустили машину, например, а потом она на каких-то там других номерах где-то уже фигурировало. Да, это интересно. Но это связано напрямую со сложными задачами. Так как, каким образом, да, как карьера связана вот именно с этим? Как себя в карьере чувствовать? Как себя продвинуть лучше? Каким образом туда пойти в это направление? Да? Что выбрать для себя? Ну, понятно, это связано с профориентацией. Но если мы уже решили, да, мы занимаемся каким-то направлением, мы хотим там быть Илон Маском или там еще что-то, заниматься там какими-то вещами, и мы идем. Как себя лучше реализовать? Есть ли ответ на этот вопрос?
Знаешь, на мой взгляд, те компетенции, которые сейчас важны для построения карьеры, в первую очередь, это устойчивость к неопределенности. Это то, что касается изменчивости мира, и когда происходит много событий, и нужно найти подходящее решение для этого события. Сложные задачи – это то, что сейчас является действительно в связи с таким изменением мира, в том числе там, интернет, сети. Решения должны быть взвешены, решения должны быть качественные, и для этого очень важно быть членом команды. На мой взгляд, сложные решения принимаются только коллегиально в команде, в которой есть синергия, в которой есть динамика, в которой есть согласованность и интеграция. И тогда мы говорим о том, что да, сложные задачи – это очень важно, но решение этих сложных задач в первую очередь находится в командном решении.
Ну, тут еще такая штука, вот я чуть-чуть добавлю, синергия – это сообщество такое, это взаимодействие. И правильно я понимаю это термин?
Синергия – это содействие.
Соучастие.
Соучастие, содействие. Да.
Да, сотрудничество и такое вот взаимодействие. Угу. То есть, иными словами, нужно создать некую систему, элементы которой будут больше, чем... свойства системы этой будет больше, чем сумма элементов. И таким образом можно чего-то достигнуть. Иными словами, чтобы решить сложную задачу, мало одного человека.
Конечно.
Нужно много. То есть, иными словами, что сейчас общество идет в таком направлении, при котором решение сложных задач, на первом месте, а для того, чтобы решить сложную задачу, это нужно быть в какой-то команде. Нужно уметь это делать. Угу. И в буквальном смысле это не собрание фрилансеров. Это собрание людей, которые друг с другом как-то имеют общие ценности, общие идеи где-то, могут друг с другом не соглашаться, но философия где-то у них должна пересекаться. Иначе это нереально и невозможно что-то с этим сделать.
Да, Михаил, извини, я тебя перебью. Я просто хотел сказать о том, что сейчас такая тенденция идет, что... в команду или в организации подбирают людей по ценностям. И первый тест, который делают работодатели сейчас, это ценностный тест. И тогда, после того, как человек заполняет этот тест, ему говорят, да, мы готовы с вами поговорить, потому что вы соответствуете нашим ценностям. И это как раз та почва и тот фундамент, та платформа для того, чтобы групповая динамика для решения сложных задач была максимально чистой для того, чтобы найти качественное решение. И вот здесь очень важно вернуться к тому, о чем ты говоришь. Действительно, компетенции решения сложных задач. Второе – это эмоциональный интеллект. И третье – это командная работа.
Да, и мы поговорим о командной работе, мы поговорим о том, каким образом себя возможно вписать или включиться в какую-то командную работу, в сообщество, каким образом стать соучастником процессов, которые происходят внутри организации, каким образом повысить свою ценность, и связано ли это с карьерным ростом, все эти вещи, которые связаны ли это все с карьерным ростом, то, о чем мы говорим. А важная же такая еще штука, если так попробовать сделать какое-то резюме того, что мы говорили. Важна философия, важны общие ценности. И я верю в то, что у радиослушателей просто радио существуют общие ценности. Это хорошая музыка и хороший вкус. Поэтому продолжайте нас слушать, оставайтесь с нами. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И мы, как каждую среду, примерно с 22 до 23, говорим о разных интересных вещах, касающихся всех радиослушателей, «Просто радио», всех радиослушателей вообще, и не только радиослушателей. Мы стараемся делать эту программу интересной. А сегодня у нас в студии гость Виталий Елисеев. Это коуч, психотерапевт и HR-аналитик. И мы говорим о карьере, о карьерном росте, о каких-то таких вещах, которые касаются работы и каким образом достичь успеха в этой сфере и вообще во всех областях. Так вот, Виталий, каким образом стать более ценным сотрудником? Что вообще для этого нужно сделать? Есть ли какие-то рецепты или это просто, невозможно?
Это возможно. И первое, с чего нужно начать, это сосредоточиться на своих сильных сторонах. Каждый человек имеет свои сильные стороны, и если он это осознает, он на это может опираться и доверять этому. Второе – это быть ответственным и целеустремленным. Для того, чтобы построить карьеру, для того, чтобы достичь желаемого, очень важно быть ответственным и нести ответственность за свою работу. То есть те обязательства, которые человек берет на себя, он их ответственно выполняет, стремясь к тому, что он стремится достичь свою цель. Третье – это то, чтобы быть открытым. Вот сейчас это очень важно. Связано с тем, это опять с командной работой, с теми тенденциями, которые сейчас есть. Открытость человека позволяет ему быть принятым и позволяет, чтобы его продвигали. Ну, вот еще, знаешь, я хотел бы сказать, что есть еще таких 5 способов стать более ценным сотрудником.
А вот можно чуть-чуть вот на этом остановиться, потому что тут такой момент – брать на себя ответственность. И тут во всех ли организациях это сработает? Если, например, есть организации, в которых тот, кто берет ответственность, тот потом за все и отвечает. И так бывает такая вещь, что в какой-то корпоративной культуре, если ее можно в такой организации так назвать, ну или какая-то такая вот корпоративная традиция, кто берет, кто начинает что-то делать, работать, тот, в общем-то, потом за все и будет отвечать. И желающих поработать особо нет. Или, например, ну я сейчас утрирую, но какие-то элементы этого в организации присутствовать могут. Тогда что? Что с этим происходит? Или человеку быть более ответственным за... И он будет такой один в этой организации, или два их, например, да? И тогда он может стать очень, ну, как бы чужеродным звеном, какой-то белой вороной в такой организации. И тогда о какой карьерном росте может идти речь? Как можешь прокомментировать?
Мы к этому относимся феноменологически. Действительно, в каждой организации есть своя корпоративная культура. И есть компании, в которых ответственные люди становятся козлами отпущения, потому что они все делают, а потом на них вешают всю вину. Но есть компании другой корпоративной культуры, и тогда это поддерживается. И этих ответственных сотрудников, которые имеют в себе энергию, в которые имеют в себе профессионализм и целеустремленность, замечают. И это как раз является одним из основных факторов продвижения по карьерной службе. Целеустремленность, ответственность и энергия.
Ну, то есть человеку нужно правильно выбрать компанию еще, да? Но для того, чтобы правильно выбрать компанию, ну, понятно, все там хотят, ну, там, например, начать работать в Google или там еще какое-то, не знаю, Coca-Cola или еще какие-то компании, IKEA, не знаю, там, Procter & Gamble, но не у всех может получиться, потому что такие компании, они, ну, вот на слуху, а есть компании, которые не очень на слуху. Предлагают вроде все здорово, достаточно успешные, занимаются успешно, вот есть экономические показатели у них отличные, да, но вот как. И тем более у нас же это как бы корпоративные, я назвал компании, которые на слуху, да, которые, ну, скажем так, с мировым именем, у которых бренд это и есть их, ну, их капитал. А вот и у них история длиннее гораздо, чем, например, компании, которые, ну, чисто, ну, это объективно, что компании, которые на территории постсоветского пространства, они имеют историю, ну, существенно меньше. Просто объективно это. И тогда что с этим? Как с этим обойтись? Мы же так говорим о наших реалиях, да? Или вот, например, другая сторона. Как, ну, компании, вот мы говорим, например, про большие компании, а вот если она небольшая, в чем отличие будет?
Знаешь, многие хотят строить карьеру, начинать строить карьеру в крупных иностранных компаниях, и это всегда привлекает. Но не всех туда берут. И когда мы говорим о том, что человек хочет реализовать свой потенциал, профессиональный потенциал, свой личностный потенциал, он идет работать в компанию, и есть такое понятие, как испытательный срок. Будучи HR-директором, я всегда говорил своим людям, которые заходили в компанию, кандидатам, что испытательный срок, он имеет обоюдную часть. Это испытание, с одной стороны, человека, который приходит, кандидата, с другой стороны, это испытание кандидатом компании. И может быть такое, что по истечению испытательного срока человек просто говорит, что мне не совсем подходит то, что здесь. И именно основываясь на тех ощущениях, на тех чувствах, которые находятся в компании, как корпоративной культуре. Вот. И в этом смысле человек выбирает себе подходящее место, где он может реализовать свой профессиональный потенциал.
А вот в наших условиях это как сейчас больше? Сейчас рынок, который больше преимущества имеет работодатель или, или работник? Кто сейчас больше выбирает? Выбирает работодатель? Вот, ну, например, да? Ну, вот если предложений, хороших предложений немного, то пришел работник, что он будет крутить там? Хвостом, условно говоря, или там чем-то еще, да, надо соглашаться, потому что такого уровня зарплаты больше нигде не будет. И нужно ли так сделать? Или работник, например, он, вот таких работников вообще просто нет. Вот как сейчас это происходит?
Действительно, рынок труда сейчас перенасыщен, с одной стороны. С другой стороны, многие мои клиенты говорят о том, что невозможно найти человека.
То есть по количественном смысле рынок перенасыщен соискателями, а в качественном существует нехватка.
Да.
Так получается? Да. То есть, иными словами, если работник может выдать надлежащее качество, о котором мы говорили, ну, условно, да, это ответственность, это открытость и стремление к самосовершенствованию, к работе, то это повысит качество и тем самым поставит человека, или даст человеку, точнее, выигрышное положение по сравнению с всеми остальными. Или как... Согласен, не согласен?
Знаешь, как раз ценности, думаю, что поставить на первое место. Ценности. Второе – эмоциональный интеллект. Третье – решение сложных задач. Четвертое – работа в команде.
Окей, эмоциональный интеллект. Что это такое? Потому что, ну, все слышат, но многие понимают под этим очень разные вещи. Я столкнулся с такими вещами и сталкиваюсь достаточно часто. Что ты понимаешь под эмоциональным интеллектом?
Эмоциональный интеллект, на мой взгляд, можно описать одним словом – чувствительность. Чувствительность к ситуации, доверие к своим ощущениям, доверие своим чувствам. И исходя из того, насколько человек чувствителен и может увидеть ту ситуацию, которая складывается, принимать решения не из головы, а от сердца. И вот это, вот, на мой взгляд, эмоциональный интеллект.
То есть не чурбанов бесчувственных, которые роботы, это не про эмоциональный интеллект, а человек, который понимает, что с другим человеком происходит, и понимает, что происходит с ним. Угу. И тогда вот вопрос. Вот может ли, ну, например, да, организация, раньше же и многие организации, и раньше, и сейчас, и, наверное, в будущем будут работать и без психолога, и без HR-специалиста, и вот и как-то существовать, жить без этого. Вот как можно прокомментировать? Mm-hmm. Возможно ли это? Нужен ли, для чего психолог-то нужен? Для организации, которая занимается сугубо бизнесом. Вот, экономика. Понятно, берешь это, двигаешь туда, делаешь это, получаешь за это деньги. Что непонятно? Mm-hmm. Все логично. Зачем психолог?
Знаешь, опять же, мы говорим о том, что есть разные компании, есть разные корпоративные культуры. Мода на то, чтобы были HR, появилась 15 лет назад. Сейчас уже появляется мода на то, чтобы в компаниях был корпоративный психолог. И это правда. Мои многие знакомые работают просто корпоративными психологами. И их основная задача – это работа с отношениями. То, что происходит между людьми, и они как раз занимаются вот этими всеми связями, которые насыщены разными чувствами, разными эмоциями. Но в будущем, знаешь, я сейчас про это думаю, действительно, в будущем вот то, что называется организацией будущего или бирюзовой организацией, там вообще нет HR-ов. Мало того, там и нет психологов. Там есть власть целого, власть коллектива, власть группы. И тогда чистые переживания, чистые чувства, эмоциональный интеллект, групповая работа, групповая динамика, синергия позволяет принимать такие решения и достигать таких целей, где люди... участвуют и вовлечены.
Угу.
И те многие проблемы, которые существуют в обычных иерархических компаниях, там этого нет. Потому что максимальное доверие, максимальное уважение и максимальная вовлеченность.
Ну, звучит как такая, вот знаешь, как антиутопия, как какой-то такой идеальный мир, где все друг другу братья. Я, скажем так, и хочется вспомнить какой-то, не какой-то даже, а определенный идеологический набор, что мы там окажемся где-то в будущем, там все будут равны, не будет денег, будут только чистые отношения. Что-то мне это вот напомнило. Но пока это не удалось, скажем так, мягко говоря. Удастся ли это вопрос. Ну тут люди, ну что, они перестанут быть там, желать большего, вырваться вперед, быть лидерами, быть там гегемонами. Ну, существует же такая. У одних людей потребность власти одного уровня, а у других другого. И не обязательно, что есть соответствие между высокой потребностью во власти и высоким интеллектом. Часто это бывает разное. Угу. У одних, то есть, высокая потребность во власти, а у других высокий интеллект. И вот как с этим обойтись? Угу. Как может быть, как бирюзовая организация, как она будет существовать? Одни там хотят командовать, а другие не хотят командовать, но понимают, что те, которые командуют, что-то они делают совсем не то. И когда они спрашивают, что вы сейчас делаете, они что-то им не могут сформулировать свою мысль, что они сейчас хотели. Угу. Как с этим обойтись? Что, людей поменять или что?
Знаешь, такие организации строятся из людей, которые относятся уже к такому ценностному уровню, и где у них, во-первых, ценность власти целого, власти команды. Таким образом, они уже доверяют этой власти. Как они обходятся с лидерством? Очень просто. Там ситуативное лидерство. В какой-то момент кто-то становится лидером, в какой-то момент другой становится лидером.
Тут же такой вопрос. Ну, если ситуация, то я как слышу, для того, чтобы бирюзовая организация существовала, нужен высокий уровень образования, нужен высокий уровень осознавания, нужен высокий уровень... Да всего высокий уровень нужен. И где мы наберем столько таких высоких, высокообразованных, высокоосознанных людей? Где мы их возьмем? Ну, как, вот пойдем куда-то там, что, в Стэнфорде НБУх ловить, или, например, в каком-то национальном одесском университете или еще. Где мы их будем набирать-то? Что? Как мы их будем готовить? На основании чего? Еще психологов там не будет. Ну, как?
Такие люди уже есть.
А, отлично, да, вот они идут. Но это как... Вот сейчас, я чувствую сейчас, что откроется дверь, и эти люди, и они говорят, мы давно следили за вами, и мы должны сказать несколько слов радиослушатель. Но, видишь, дверь не открывается пока, да, и никто ничего не говорит. И бирюзовая организация у меня вызывает несколько другие ассоциации. Вот, и, ну, не знаю, как-то так. А вот есть еще у нас такой комментарий, что сейчас люди, которые нанимаются, они хотят меньше работать и получать больше денег. Ну, такой вот, это не про бирюзовую организацию совсем, а про что-то вот такое реальное. Я, конечно, может, бирюзовая организация реальная, но во мне она как-то реальная, пока, то, какое я есть, сопротивляется тому, что бирюзовая организация может существовать. Так вот, люди хотят больше денег, меньше работать. Что им скажешь? Что давай сейчас бирюзовую организацию построим или что?
Знаешь, если бюджет компании ограничен, и невозможно поднимать зарплаты, я этим занимался много лет, когда пересматривал зарплаты и так далее, и иногда было хочется заплатить этому человеку больше, но, к сожалению, нет денег, понимаешь, да? Вот. Но в таком случае, если человек прикладывает все свои усилия и все старания для того, чтобы заработать больше в той компании, в которой он работает, и ему это не удается, не позволяет ситуация, тогда есть вариант перехода в другую компанию на более высокий уровень. А второе, есть вариант сделать свое дело, свой бизнес.
Угу. Ну вот есть сейчас такая тенденция, что человек, что там, многие, кстати, такие бренд-менеджеры там и так далее, рекомендуют, или не только бренд-менеджер, а люди, которые говорят о карьере, о карьерных ростах, говорят, когда вы приходите в одну компанию, уже пишите резюме для того, чтобы показаться в следующих, да? Это так ли? И как вот вообще можно, если человек таким образом поступает, будет ли он включен в коллектив? Будет ли он частью коллектива, если он уже ищет совершенно другое место для того, чтобы вырасти? Да? Ну, это личностное, мы сейчас говорим об индивидуальном, да? Но больше ушли в коллективное. И тогда что? Он пришел в организацию, и уже написал резюме и разослал, что он хочет попасть в другую организацию, например. Где денег больше, где его больше оценят, ну, в материальном смысле, по крайней мере, и как он, как это соотносится с эмоциональным интеллектом и включенность, синергию и так далее, включенность в процесс, угу. если он как будто бы не совсем уже тут.
Угу. Знаешь, были исследования по поводу цикла карьеры в организации. И вот 15 лет назад считалось так, что если ты работаешь 4 года в одной компании, то это значит, ну, хороший показатель. Через несколько лет пришли к выводу о том, что цикл карьеры в одной компании – это 2 года. Вот. Последние исследования говорят о том, учитывая то, что сейчас очень много проектных компаний, особенно IT и так далее, что сейчас до года, карьерный цикл в одной компании до года.
Ну вот. Но смотри, теперь... да, и, извини, я вот чуть-чуть сразу такую ремарку сделаю. Например, в Японии это одно дело работать 5 лет, да, в одной и той же компании, потому что там культура культурально так, что ты часть семьи, ты часть процесса, ты часть целого, часть общего. Это один момент. Другой момент, это в зависимости от стран, возможно, да, от культур, или как это отличать. И второй момент, в зависимости от направлений. Есть, например, IT-направление, где все очень быстро развивается, где все очень-очень-очень активно. И другое дело, какое-то очень такой вот классический, такой погруженный в себя там научно-исследовательский институт или университет, или что-то такое, где традиции, где люди работают там десятилетиями и годами. Так как это соотнести? Что где? Зависит ли это от одно от другого или нет?
Это, конечно, зависит. И в первую очередь это зависит от того, какая компания, какая корпоративная культура, какие системы ценностей и какая система отношений в этой компании. И здесь мы не можем подвести все под одну гребенку и сказать, что вот это вот так и всегда так будет. В каждой компании по-разному, и каждый человек по-разному устроен. И тогда, если возвращаться к тому твоему вопросу, что делать с таким человеком, который приходит в компанию, сразу пишет резюме и начинает его рассылать, это говорит о нелояльности. И есть специальные службы в компании, которые отслеживают и видят это, да? Таким образом, этот человек долго не задержится. Он просто не задержится, потому что он изначально показывает свою нелояльность.
Ну, окей. Хорошо. То есть еще один момент для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, это, ну, и показывать лояльность, и демонстрировать ее, да, да, и вообще быть лояльным. Да. Потому что если вы не лояльны к этой философии, к этой компании, угу. то, сори, да, ну, что, кто кому доктор.
Знаешь, еще есть, помимо лояльности, вовлеченность. И сейчас есть специальные такие исследования в компаниях, где исследуют 3 таких показателя основных. Это удовлетворенность, лояльность и вовлеченность. Удовлетворенность – это то, насколько сотрудники удовлетворены тем местом, той заработной платы и той работы, которую они выполняют. Лояльность исследуется, насколько человек предан, насколько человек верен компании, насколько он впитывает эту корпоративную культуру, насколько он стремится достигать те цели, которые стратегически есть у компании. А третье – вовлеченность. И вовлеченность – это очень важно сейчас. Вот последние несколько лет вот про это все говорят. Насколько человек увлечен тем продуктом, тем брендом, той идеей, которую несет компания. Как он вкладывает свои силы, насколько он туда дает свою энергию, профессиональную энергию, жизненную энергию. И насколько он участвует во всех процессах. И вот на сегодняшний день лояльность, да, она очень важна, но в большую степень важна как раз вовлеченность человека. И мы это делаем с помощью участия такого человека в командной работе, в совещаниях, в брейнштормингах или каких-то других вещах, которые заряжают человека на общую идею.
Ну, это хорошо. А вот есть же, ну, области, например, ну, там, служба такси, служба, ну, какие-то такие вещи, сервисы, да? Ну, все были свидетелями, соучастниками, участниками входа на рынок Украины, Одессы, больших компаний, которые занимались, ну, служба доставки, служба такси. И как там лояльность? Вот, ну, нанимают водители такси, да? Они работают. Вот. Но в любой момент, раз они, оп, увидели там заказ другой, из другой компании, да, они бросают это и едут туда, потому что там заплатили чуть-чуть больше. И такие они, собственно, ну, я не знаю, где найти других таксистов, например. Или они все такие, или есть исключения, или можно сделать как-то я... Ну, каким образом, например, ну, даже назову эту компанию просто, ну, как пример, точнее, это Uber, да? Каким образом Uber сделать так, чтобы у него была, ну, там, высокая служба, которая отлично... Ну, во всем мире вроде, ну, в большинстве стран удается что-то сделать с этим. Ну, не во всех, возможно. Но я не специалист. Вот ты больше специалист в этом, разумеется, да? И тогда что? Как с этим обойтись?
Ну, знаешь, во-первых, эта компания, она не называется службой такси. Это компания, окей, которая предоставляет программный продукт. И мне об этом рассказал таксист в Минске.
Ага.
Да, когда в Минске решили сделать так, чтобы эта компания платила налоги, им туда написали. И они ответили: вы знаете, мы не занимаемся такси, мы просто компания, которая продает программный продукт. С одной стороны клиент, с другой стороны человек, который имеет машину. Ага. Вот. И в этом смысле это другая форма, это абсолютно другая форма организации. И я бы сейчас не стал приводить пример вот этот в области лояльности.
А какой бы привел?
Ты знаешь, ну, любая компания, которая существует на рынке, которая дает возможность, ну, вот, допустим, ну, не знаю, магазин Adidas, да, ну, и вот компания, которая изготавливает вот эти вот все спортивные вещи, вот. Люди, которые там работают, они все пользуются всеми продуктами этой компании. И когда с ними говоришь, когда их спрашиваешь, они всегда находятся в восторге, в чувствах радости и гордости за то, что вот они одеты в эту одежду.
Ну, здорово,
слышу. Это, да, и это как раз, ну, некоторая приверженность, лояльность. То же самое касается и других компаний. Ну, допустим, компании «Просто радио».
Угу, окей. А слушай, вот еще от слушателей «Просто радио» вопрос. Вопрос появился, на мой вкус, достаточно интересный. Почему в любой компании есть люди, которые, практически ничего не понимая, поливают грязью тех, кто занимается определенным направлением, определенных специалистов? И часто такие люди получают поддержку руководства. Вот это, очевидно, личный опыт радиослушателя. Вот. Как можно это прокомментировать?
Ну,
хороший вопрос, а? Да, не правда ли?
Да, да. Угу. Ну, любой человек, который проявляет себя как-то, да, на работе, угу, берет какой-то проект, начинает что-то рулить, угу, вызывает много чувств у других людей. Ну, как ты понимаешь, критика, зависть, ненависть — это составляющие этих, угу, чувств.
Окей.
Вот. И тогда появляются, конечно, ну, завистники, ненавистники, которые начинают капать. Вот. В этом случае я всегда привожу пример Гранта Картона, который мне очень нравится. В его одной из лекций, там, выступлений, он говорил о том, что есть 4 этапа успеха. Uh-huh. Да, первый этап успеха – это чтобы тебя заметили. Нужно взять на себя ответственность и что-то сделать.
Да, ну, это рекомендация была радиослушателям, помним, да-да-да. Что-то сделать, сделали, окей, дальше.
Второе – это критика, которая обязательно будет в вашу сторону. Угу. Потому что вы уже что-то делаете, вы уже, ну, выпендрились, да, так скажем. Вот, вы взяли ответственность и начали работать.
Окей.
Вот, и вас будут критиковать, это обязательное условие.
Угу.
Третье, угу, – это ненависть. Когда вас критикуют, вы все равно продолжаете делать этот, вести этот проект, вы начинаете добиваться успехов, и те люди, которые находятся вот по ту сторону, да, они начинают ненавидеть и еще больше делать разные козни.
Угу.
А следующее, это как раз четвертый этап успеха, это признание и восхищение. Да, такой путь.
Окей, то есть тогда вопрос, как дожить до этого момента, когда дожить до признания и восхищения, потому что шквал критики, шквал всего, там какие-то вещи такие активные, что, как с этим обходиться-то, если этого много, как это выдержать без психолога, например?
Первое, это устойчивость. Если вы доверяете себе, если вы чувствуете, что это ваше дело, это ваше призвание, это ваша, угу, миссия, то вы не предаете себя, вы идете и делаете.
Угу.
Это первое.
Угу.
Второе – это умение изменяться и прислушиваться к тому, что происходит в, ну, в ситуации или в поле, да, так
в коллективе.
Доверие коллективу, да, доверие себе и доверие тому, что вы можете ощутить и почувствовать. Вот. А третье – это не отступать от своего дела. Конечно, искать людей, которые вас поддерживают, которые могут вас понять, что вот то, что вы делаете, это будет полезно.
Ну и тогда хороший вопрос, мне кажется, уже от меня. Можно ли это без психолога все сделать? Вот все, какая-то поддержка. Вот как король говорит, да, ну, была ли возможность у него пройти через все эти этапы у лирического героя, который прошел через заикание, который, собственно, король Великобритании, и в ответственный момент. Смог ли бы он сделать это сам или нет? Ну вот.
Мне этот фильм очень понравился, я был впечатлен. Я думаю, что в его ситуации, конечно, нужен был человек, который его поддерживает. Мало того, я сейчас могу сказать с уверенностью, что, конечно, людям, которые строят карьеру, было бы неплохо иметь психолога, психотерапевта. Ну, и это еще не все. Сейчас в Европе очень модно, когда топ-менеджер или человек, который занимается бизнесом, имеет психолога, психотерапевта и ходит к нему там раз в неделю, и имеет коуча и ходит к коучу раз в неделю. И такая работа.
Ну, это такая работа, но, знаешь, это пока, за, может, многие расценят как это, как бирюзовую организацию, которая там где-то существует, но у меня тут есть коучер, тут есть психолог, психотерапевт, тут у меня массажист, тут у меня кто-то еще... Тут кто-то переключает кнопки в эфире просто радио. Ну, то есть, достижимо ли это в наших условиях?
Ну, это реальность. Я как раз сейчас работаю с такими людьми, которые ко мне ходят на психотерапию, к другому человеку ходят на коучинг и наоборот.
Ну, это как, может быть, это, не знаю, это хорошее пожелание, если у вас, по крайней мере, есть такие возможности ходить к коучеру, к психотерапевту, но в любом случае, к кому бы вы ни ходили, самое важное в этом смысле находить время и делать то, что нравится вам. А хорошо, если вам нравится и то, и другое, а еще и слушать просто радио. Оставайтесь с нами, вернемся буквально через короткое время. И снова здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И мы продолжаем говорить о карьере с нашим гостем. Это Виталий Елисеев. Он коуч, HR-аналитик, то есть человек, который работает с организациями, который занимается непосредственно коллективами и делает так, чтобы эти коллективы были не только дружными, но и давали экономическую эффективность. Вот. И он находится прямо передо мной. А мы говорили о том, каким образом человеку достичь, как ему совершенствоваться, каким образом продвигаться по карьерной лестнице. И вот я смотрю, Виталий, что ты хочешь еще добавить, несмотря на то, что мы уже о многом поговорили, Виталий?
Да, мы будем завершаться, и я хотел бы сказать в завершение несколько пунктов, как измениться в лучшую сторону для построения карьеры. Первое, что очень важно, это прислушиваться к обратной связи. То есть, когда вы работаете, вы строите свою карьеру, вы развиваете себя как профессионала в горизонтальной карьере и вертикальной, у вас будет всегда обратная связь. Очень важно к ней прислушиваться, потому что люди всегда дают некоторые вещи, которые вам важно услышать. Второе – это научиться извиняться. Ну, то есть, если вы ошибаетесь, то вы просто говорите «да», что-то пошло не так.
Ну, извините. Вот есть люди, которые всегда извиняются, а есть люди, которые никогда не извиняются.
Вот умение извиняться, когда ты понимаешь свою ошибку, это очень важно сейчас, для того, чтобы развиваться.
Но те люди, которые никогда не извиняются, бывает так, что они никогда не понимают свои ошибки. Что вот является ли, вот если человек не видит своих ошибок, это является маркером того, что он что-то не замечает? Ну, то есть свидетельством того, что он...
Так и есть. И тогда научиться меняться после признания своих ошибок – это очень важная сейчас вещь. То есть, да, обратная связь, да, извиниться. И, конечно, изменить свое поведение и измениться для того, чтобы двигаться дальше.
Вот, окей, чуть-чуть. У нас, конечно, времени не так много, но оно у нас есть. У нас, и вот тогда вопрос, где понять, каким образом понять, где я что-то сделал не так? Или вот это с ними что-то не то? Как Это такой вопрос, он может не на 5 минут, но хотя бы куда-то мы какой-то шажок сделаем, да? Потому что, ну что, вот мне говорят, да ты там не то сделаешь, ты там это. Почему ты ушел с работы в 6 часов, а не как все новички, там полвторого ночи все уходили? Я там уходил первые 10 лет в этой организации, а, полчетвертого утра, а ты там что-то себе позволяешь. Извиняйся, вроде бы. Ну что, как понять, где нужно, где не нужно?
Есть здравый смысл. Здравый смысл всегда подскажет, кто что делает не так. И есть договоренности. Есть договоренности в организации, есть договоренности между людьми.
А вот тогда вопрос. Вот в современном состоянии общества, где мы находимся, ты больше нам нужно опираться людям, которые занимаются в организациях, на здравый смысл или на договоренности?
И то, и другое, это баланс.
А вот могут ли какие-то договоренности находиться вне здравого смысла?
Да, если это патологическая ситуация какая-то.
Патологическая организация, да.
Ну да, исковерканная такая. Тогда здравого смысла нет. Но договоренности есть.
А могут ли быть такая штука, что действительно, ну это странная ситуация, когда вот как бы договоренности есть, а смысла нет. Ну как-то... Это что?
Да.
А и с другой стороны, кажется, что некоторые организации действительно существуют по такому, именно по такому принципу.
Да, и тогда возвращать осознавание очень важно в этой ситуации. Что я здесь делаю?
А что значит?
Некоторая такая рефлексия.
А что значит возвращать осознавание? То есть это что?
Это возвращаться в, ну, как в здравый смысл и в понимание того, что со мной происходит.
То есть, то ли я делаю, чувствую... я ли это все,
да,
ли со мной,
да, окей? Да, угу, да. Угу. Ну, потому что это похоже на какие-то сложные...
Хорошо, и там дальше еще у тебя пункты?
Да, я хотел сказать, что очень важно сейчас уметь слушать другого человека, уметь выслушивать. И это компетенция, которая сейчас очень важна для того, чтобы меняться в лучшую сторону. Следующее – это благодарить. Благодарность за какие-то успехи. И важно благодарить, ну, реально.
Вот еще вопрос. Благодарить. Мне нравится это, благодарить. Когда тебе говорят спасибо, это, ну не знаю, это здорово. И умение говорить спасибо, это классно. Но с другой стороны, есть энный ряд психологов, которые говорят, что когда человек благодарит, это есть некоторое взятие некоторой дистанции. То есть он как будто бы несколько дистанцируется, когда дает благодарность другому человеку. Как ты к этому относишься?
Я принимаю это, и я считаю, что благодарность является такой дистантностью для, с одной стороны, человека, который благодарит, с другой стороны, для человека, который что-то хорошо сделал. Вот. Но благодарность и спасибо – это всегда приятно для человека, который, ну, делает какие-то вещи.
То есть это что, разнонаправленное, что ли? Это, с одной стороны, отдаляет, с другой стороны, приближает тогда, получается, или что?
Да, это дает тепло и, с другой стороны, завершение. Благодарность – это всегда завершение.
Ну вот, знаешь, как-то да, мы, конечно, еще через несколько минут поблагодарим всех, да, кто участвовал сегодня, но это правда. И вроде, знаешь, сначала, когда начинаешь кого-то благодарить, то это, ну как-то не совсем то. И что еще есть интересное в загашниках?
Ну, ты знаешь, я хотел бы сказать еще одну вещь, которая очень важна для развития в профессии, да, это умение слушать других и прислушиваться к мнению других. Потому что люди, они все-таки носят в себе коллективную мудрость, да, коллективное и бессознательное. И то, что они говорят, иногда бывает очень ценно. И умение прислушиваться к советам других людей, это является очень важным для того, чтобы развивать. Итак, получается, первое, это прислушиваться к обратной связи. Второе – это научиться изменяться. Третье – это меняться после того, как мы признаем свои ошибки. Четвертое – слушать других. Пятое – благодарить. И шестое – быть открытым к мнению других людей.
Да, умение слушать – это важный такой навык. Я думаю, что, ну, я верю и думаю, и надеюсь, и все это вместе – что наши радиослушатели обладают таким умением. Нас слушают в разных городах, нас слушают в разных странах, нас слушают люди разных профессий, нас слушают люди разных возрастов. Нас, даже не побоюсь этого слова, нас слушают люди разных полов, то есть и мужчины, и женщины, и это прекрасно. И нас слушают и близкие нас, люди, которые нас поддерживают. Поддерживают я... это важно, это здорово, и я надеюсь и верю, и желаю всем радиослушателям, что у них, чтобы у них всегда, чтобы у вас, наши дорогие радиослушатели, всегда была поддержка, и чтобы, когда вы делаете шаги для карьерного роста, вы всегда понимали, зачем вы это делаете, для кого и почему. А сейчас время благодарности. Виталий, спасибо большое, что ты был в прямом эфире «Просто радио», что ты был в душевной среде, и я тебе желаю, чтобы ты в душевной среде, во всех смыслах, которые в это слово можно входить, находился и держал тепло, которое ты дал сегодня в эфире, для тех случаев, когда ты захочешь им поделиться. А я верю, что таких случаев будет много, много и очень много. Спасибо тебе.
Спасибо, Михаил. Очень приятно было с вами быть это время.
Да, спасибо. Спасибо, радиослушатели. Вы прекрасны. Оставайтесь просто радио, слушайте «Душевную среду». Мы вернемся через неделю.